Галущинская удивляется.
Добрый день, Пермь, я Ирина Галущинская. Вот у меня вопрос, ну вот что за люди, а? Ну ведь русским языком 100 раз сказали: ребята, будет вот такая-то погода, будет вот нехорошо, переубывайтесь. Но это же ужас, что в городе делается. Ну просто безобразие. Причем, вот я вам скажу, что завтра будет еще хуже утром, потому что это еще и застынет. Ребята, ну как с нами вообще жить? Добрый день еще раз. Здравствуйте, говорю я своему собеседнику, замечательному человеку Евгению Семакину, который возглавляет исполком Общероссийского народного фронта в Пермском крае. Вот, здравствуйте.
Евгения Владимировна, здравствуйте. Начали с комплиментов. Это хорошо?
Да.
Спасибо.
Да вот сейчас я вам скажу все, что я думаю.
Давайте.
Вот сейчас будет у меня сцена ревности. Я полгода просила вас, чтобы вы пришли ко мне в эфир. Вы все время говорили, что у вас, значит, дисциплина, что вот сейчас пока не надо, вот, и как только, так сразу. И чем дело закончилось?
Я к вам пришел?
Да. Вы сначала пришли не ко мне.
К Славе, к Дегтярникову?
Да, конечно. Вот так вот всегда бывает. Вот я займусь вопросом гендерных проблем. Вам всем будет очень плохо. На самом деле, я очень рада вас слышать и видеть, и у меня очень много вопросов.
Давайте.
Значит, прежде всего, у меня есть ощущение, что Общероссийский народный фронт становится едва ли не единственной действенной общественной организацией. Ну, конечно, это благодаря того, что возглавляет ОНФ Владимир Владимирович Путин.
Ну, конечно,
безусловно,
это немаловажно.
Это уровень авторитета. Вот скажите, пожалуйста, сейчас структура. Что такое по структуре ОНФ? Какие есть подразделения? Какие есть программы и фонды, которые создал фронт? И эксперты. Я вам должна сказать, что в какой-то момент я поняла, что я, конечно, не на фронте, но я, значит, в глубоком тылу кую победу. Потому что мы с вами последние месяцы очень тесно работаем. Вот давайте. Структура, чем занимаемся, какие направления, ну и так далее.
Ну, Народный фронт – это не только... значимость Народного фронта – это не только... заключается не только в том, что возглавляет президент, вернее, лидером является президент. Это еще, в первую очередь, вопрос доверия. Да, доверие заслужить крайне сложно. Мы работаем 1.5 года, и вот сейчас просто чувствуется качественный скачок, потому что очень много обращений, люди доверяют, и люди говорят о том, что мы все-таки занимаемся чем-то полезным. Более того, есть некоторые противопоставления. В эфире со Славой Дегтярником человек сказал: ребята, если общественники начали этим заниматься, чем, собственно говоря, занимаются органы государственной власти? Вот нас это, с одной стороны, радует, а с другой стороны, это нам добавляет огромное количество работы. Но фронт общественного объединения присутствует во всех территориях Российской Федерации, то есть это такой конгломератище, скажем так. Чем это хорошо? Это позволяет нам внутри Народного фронта обмениваться опытом. Это огромный такой коллективный разум. Да? То есть где-то нарабатываются методики новые, мы их сразу получаем, отрабатываем на своей территории. По структуре при создании было сформировано 5 рабочих групп. Я, наверное, не буду уходить там в указы, потому что иначе мы с вами в эти полчаса не уложимся. Рабочие группы «Общество и власть» – это у нас основные направления совершенствования системы государственного управления и обеспечения межнационального согласия. Изначально мы говорим сейчас о федеральной повестке. Местная повестка, она ничем не регламентирована. Если мы видим какие-то проблемы, мы, естественно, на них реагируем. У нас его возглавляет Сандрев Геннадий Геннадьевич, в Москве Тимофеева Ольга Викторовна. Вторая рабочая группа «Социальная справедливость». В Москве это у нас Шмаков Михаил Викторович. Здесь у нас указов значительно больше, но в основном это, конечно, медицина. У нас ее возглавлял доброй памяти Сергей Германович. К сожалению, вот знаете, да, что нет его с нами. Сейчас пока это группа без руководителя, но, тем не менее, как-то вот отрабатываем. Третья рабочая группа «Честная и эффективная экономика». Наверное, на нее ложится основной упор, потому что здесь у нас все, что касается экономики. Это промышленность, это малый бизнес, это средний бизнес. Недавно подняли проблему социального предпринимательства. Работа просто непочатый край. Просто непочатый край. Здесь возглавляет Сазонов Дмитрий Валерьевич, он же сопредседатель. К сожалению, вот у нас пока один он остался. Четвертая рабочая группа – это образование и культура как основа национальной идентичности. Ну, понятно даже по названию, да, что это у нас образование. Сами знаете, что в образовании у нас проблем-то более чем достаточно, и меньше их не становится. Кстати, казусный случай. Недавно мы проводили круглый стол по ЕГЭ. Что такое ЕГЭ, да, и, собственно говоря, с чем мы имеем дело, и откуда у нас берутся такие замечательные результаты. И профессора, кандидаты, доценты, значит, решили к одному простому выводу, да. По сути, вместо того, чтобы поднимать шкалу образования самого по себе, качество образования, мы опускаем планку ЕГЭ. И в результате получается казус. Были там фотографии, да, со сдачи ЕГЭ. Как вы думаете, на ЕГЭ по математике какую шпаргалку изъяли у 11-классника? Вот догадайтесь.
Ну, я не знаю, таблетку умножения?
Абсолютно верно.
Да ладно?
Точно, точно, точно. 11 класс, ЕГЭ по математике, шпаргалка, таблица умножения. Ну, прекрасно знаете, да, тут не только само по себе образование и его качество, здесь, конечно, еще и учителя сами по себе, их зарплаты. Помните, что мы эту тему поднимали. Тема, кстати, не закончена. Мы ее будем точно совершенно продолжать. А могу я озвучить телефон нашего колл-центра?
Мы, да, конечно.
Проводим мониторинг.
Да, да.
До 20 числа у нас прямая линия продолжается. По вторникам, четвергам с 2 до 4 часов. Телефон 278-25-20. Последнее вот у нас то, что было, поступило заявление школы Перми. Нагрузка учителя 24 часа в неделю. Зарплата минус 9800 рублей.
Кошмар.
То есть мы сейчас к этой теме в обязательном порядке вернемся. Вообще, что касается зарплат учителей и образования, там очень интересная штука. Я разговаривал с одним из первых лиц нашего края, и он мне дает данные, официальные данные, да, сколько у нас зарабатывают учителя и сколько у нас зарабатывают врачи. Но после... Ну, все красиво, вот все замечательно,
ну,
просто.
Нет?
После вопроса, покажите, пожалуйста, коэффициент совместительства. Сколько нужно часов отработать, чтобы получить вот эту заработную плату? После этого у нас, понятно, разговор-то и закончился. То есть очень много уловок. Пятая рабочая группа «Качество жизни». Слушайте, не менее насыщенная. Это у нас ЖКХ, это у нас дороги те же самые. Но это все, что нас окружает. Вопросов громадью. Вопросов громадью, начиная от взаимоотношений между ресурсниками и управляющими компаниями, взаимоотношений управляющей компании и наших жителей, когда, собственно, не очень понятно, да, вот куда эти деньги уходят. Ну, все эти банкротства, все эти дублирующие конторы, все эти, вот все. Вот сейчас основная из тем, это, конечно, капитальный ремонт. Потому что вот просто не понимаю. Мы провели на своей площадке совещание по этому поводу, свои рекомендации выдали. Рекомендации о создании той самой подушки безопасности, да, потому что мы понимаем, что собираемость у нас была 9%, сейчас 18%, но, может быть, немножко еще подросла. А почему, как выяснилось, очень просто. Нет никакой информации. Что такое капитальный ремонт? Почему мы должны платить? Да, куда мы должны платить? Почему это важно? Информации не было, и... Сами по себе квитанции, они просто не доходили до жильцов. Несмотря на то, что был объявлен конкурс, была разработана квитанция и так далее. Вот. Ну, сейчас ждем, когда в законодательное собрание поступит итоговый документ, проект изменений, вносимых в закон о капитальном ремонте, и посмотрим, сколько из предложенных вариантов там останется. Есть один момент, который очень смущает. На самом деле, вот на сегодняшний день у нас в бюджете на 16, 17, 18 год на капремонт средств вообще не выделено. Что будем делать?
Ну, как работали, так и получают.
Ну, да.
А как не то?
Ну, посмотрим. Ну, перекладывать, получается, если нет бюджета, на кого будем перекладывать? На жильцов?
Значит, у нас получается такая штука. Вот ваша работа, угу, как руководителя исполкома ОНФ, и моя работа как журналиста «Актив Медиа», мы нога в ногу, нос в нос идем по основным трем темам. Значит, это медицина и безобразие, которое организуют сегодня в кадрах. Значит, это проблема зарплат учителей. Я сейчас параллельно этим сейчас этим делом занимаюсь. Мы вместе работаем, холдинг и ОНФ, по вопросу социального жилья, то есть, в частности, жилья детей-сирот и капремонт. Значит, что мы уже получили в результате, да? Вообще-то, конечно, что за жизнь такая странная? Положительная работа вашей организации и нашего холдинга, положительный, является уголовное дело.
В случае, да.
Это, вы понимаете, что получается?
Казус.
Да. Причем вы очень серьезно занимаетесь капремонтом. Значит, группа депутатов законодательного собрания этим делом занимается. Мы все средства массовой информации холдинга этим очень серьезно занимаемся. На сегодняшний день запрос в прокуратуру Шулькина дал. Вы знаете, у меня такое ощущение, что в отдельных местах уголовное дело тоже все-таки будет. Вот есть у меня такое ощущение.
Будет оно, будет обязательно. Давайте вернемся. Сначала добьем все-таки тему, чем мы,
собственно,
занимаемся. Ну, качеством жизни у нас руководит Булдашов Сергей Николаевич, председатель нашего краевого комитета профсоюзов. Изначально было только 5 рабочих групп. Ну, понятно, что мы на месте не стоим, мы развиваемся. По рабочим группам добавилась рабочая группа по лесу. На мой взгляд, важнейший вопрос со всех сторон. Знаете, сколько в конце 80-х годов составляла доля лесной отрасли, доходы от лесной отрасли в общем валовом доходе Пермской области тогда еще? Не поверите, 20%.
Это был самый богатый Орс в крае.
Это 20%, да. И на сегодняшний день понятно, что эту цифру там за нуликами-то не разглядеть. Тема важнейшая, тема мониторинга лесов в первую очередь, потому что вот на сегодняшний день мы не очень понимаем, если мы говорим о капитализации, да, как бы о лесе, как о неком капитале. Насколько я понимаю, не проводилась паспортизация леса последние 15 лет. То есть мы говорим, да, у нас там определенное количество леса, а так оно или нет, это большой вопрос. Потому что если лес не возобновляется, то есть его надо вырубать, высаживать и так далее. Да? То есть если лес старый, то выходят там лесники на делянку, рубят, а комля, это вот первый лес, это основание, ну, самая хорошая древесина, она гнилая наполовину. Мы понимаем, что там остается только хлыст, который годится только на дрова в лучшем случае. Эта проблема очень большая. И проблема доступности леса, и проблема доступности лесного фонда как такового. Потому что, ну, вот у нас 12 числа будет в Кудымкре выездное заседание, там тема леса будет подниматься, потому что предприниматели говорят, мы живем в лесу, а делянку получить не можем. Почему? Да. Почему-то, потому что там одно крупное предприятие, все эти делянки забрало, работает там само. Да, там, а мы не можем этого сделать. Надо понять, почему. Мы понимаем, что в Коми-округе, да, в частности, в Кудымкаре, ну, наверное, кроме леса-то особо-то ничего и нет. Где можно развивать там частное предпринимательство, малое предпринимательство. Да? То есть это надо развивать. Вот. Тема леса последняя, крайне интересная. Мы очень давно это ждали. Создан промышленный комитет Общероссийского народного фронта. Угу. То есть мы дошли до наших заводов. Помните, что у нас недавно был форум под таким говорящим названием «Страна живет, пока работают заводы». И там затрагивалось огромное количество базовых вещей.
6 секунд. У нас сейчас будет реклама. И вернемся с этого места.
Хорошо.
Калущинская удивляется.
Пожалуйста, продолжаем. Да. Да, пожалуйста.
Закончим на теме леса. Да, действительно, лесная тема нужна, потому что это один из основных активов. Да? Нет, мы уже перешли к промышленному форуму.
Да, промышленный.
Точно. Да. Затрагивались базовые вещи. Вообще, что такое наша промышленность, как ее необходимо поддерживать. Это касается эффективности труда. Это касается дополнительных мер поддержки и много-много-много всего еще. Но вот эти 7 направлений на сегодняшний день, они являются, скажем так, федеральными. Да? То есть это наша обязательная повестка. Напомню, что местная повестка ничем не регламентируется. Если видим, что проблема есть, мы в любом случае будем ей заниматься. Это то, что касается рабочей группы. Кроме того, у нас еще некоторое количество проектов наших ОНФовских. Угу. Да? Проект за честные закупки. Наверное, знаете, да? Все, что касается закупок органами государственной власти, муниципальными так, какими-то образованиями, учреждениями, акционерными обществами с участием государственного, в том числе там, краевого там, или федерального уровня капитала. Да, все это у нас. Результаты тут, конечно, наиболее, наверное, такие видные. Ну, во-первых, это уже работает больше 4000 человек по стране. Это люди, работающие не за зарплату, да, это наш актив, это люди, которые поддерживают то, что говорим, и Народный фронт, это, естественно, то, что говорит президент, поддерживают эту повестку и работают, ну, на мой взгляд, настолько
можно
эффективно.
Можно я вам
только,
скажу,
только одна.
Комплименты хочу сделать. Я вот когда как-то приезжала к вам, что мне безумно понравилось. Я видела там людей, которые, вообще-то говоря, и деньги зарабатывают, и, в общем, такие серьезные, солидные люди. Вот как комсомольцы-добровольцы,
да,
совершенно
да,
бесплатно.
Да, да, да,
да. Юристы, строители, значит, значит, менеджеры, вот с удовольствием работают. Это, видимо, потому что есть результат работы.
Не только результат работы. Конечно, это важно. На площадке их слушают. Их слушают в первую очередь, потому что вот все наши мероприятия, ну, там есть какая-то протокольная часть, да, то есть мы отрабатываем повестку, но мы всегда заключительную часть выходим в диалог, потому что только в диалоге можно что-то достичь. Конечно, мнения разные, но к единому знаменателю мы приходим практически всегда, поэтому это интересно. То есть это не доклады с трибун, да, это вот не эти вот огромные отчеты там всевозможные, которые скучные, неинтересные. Здесь живая площадка, работаем мы на земле, работаем с людьми, и поэтому люди тянутся. И причем о том, что площадка качественная, говорит уже то, что ну, у нас в постоянном режиме законодательное собрание с нами работает, потому что есть вопросы, которые по процедуре, по технологии, они не могут поднять на своей площадке. Последнее время активизировалась и городская дума, и они видят в этом и пользу, и интерес, да, потому что ну, у нас нет никаких границ. Если это безобразие, мы называем это безобразием. Да?
Это вот, да.
Ну, вот так. Вернемся к проектам. Значит, за честные закупки итоговый результат впечатляет. Вот за истекшее время 168 миллиардов рублей отменено сомнительных закупок.
Ай, хорошо.
168 миллиардов. Хотя чиновники, конечно, бывают разные. Некоторые посмотрят, да, пищат долезут, то, что называется. У нас, по-моему, в Чайкомске недавно отменил УФАС закупку Toyota Camry. Для администрации.
Да, это потрясающая история.
Они
да.
тут же направляют, значит, формируют новые торги, но по характеристикам, да, то есть это называется немножко, может, как-то по-другому, но по характеристикам это та же самая Toyota Camry.
Во-во-во, так да. нет, а мы опубликовали как раз этот материал,
ну, да, да, да.
дали фотокары, то есть мы так работаем руку об руку.
А все в одном направлении, причем я могу сказать, что журналисты в той же степени эффективно формируют нашу повестку, как и, собственно говоря, активисты, да, то есть это нормально. Пойдем дальше. Направление Центра мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития возглавляет ее Варламов Кирилл Викторович.
Я не могу это
повторить. Да, вот, да, вот, да, да, да. Все, что касается, ну, по сути, это инновация, это модернизация производства, это повышение эффективности труда, потому что, ну, мы надо сказать, что серьезно отстаем там от других стран, в том числе Европы, с точки зрения эффективности, да, то, что в Европе делают за час, мы на это тратим 4. Из каких-то ярких примеров, ну, у нас вот ребята ездили когда на форум, ездил руководитель Краснокамского завода сеток.
Угу.
Ну, умеют ведь. Умеют ведь, умеют. И продукцию производят конкурентную, и запускают новые производства. И отлажено с точки зрения эффективности труда все, ну, просто очень интересно, да? Но почему других такого нет? Ну, да, у Андреева там, предположим, на ПНППК аналогичная ситуация, просто он использует другую технологию. Умеют. Почему на остальных этого не делается? Просто люди немножко не понимают вообще, что это такое, насколько это важно.
Ну, поэтому... это ведь зависит, понимаете, Женя, это зависит только от собственников.
Ну, конечно, от собственников.
Больше ни от чего.
Потому что, когда мы видим предприятие, ну, тот же самый Лысинский металлургический, да, вот сейчас, когда все это начинает подниматься, вообще, наверное, надо уже говорить о социальной ответственности этих предприятий. промышленных предприятий, как это было в старые времена, да? Потому что пока этот актив существовал для этого холдинга, я уж не знаю, как они его использовали. Я не думаю, что там была какая-то глобальная прибыль. Как его использовали? В качестве залогового, может быть, имущества, да, при получении там каких-то кредитов. Ну, бог его знает. А тут стал не нужен этот завод, и давайте-ка, ребята, проваливайте, да? Ну, так, наверное, делать нельзя. Это невозможно. Перейдем к журналистской части.
Давай.
Наш фонд «Правда и справедливость», фонд поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации. Направление только развивается. Я помню, что сначала журналисты не очень-то и поверили. Кстати, и вы тоже не очень-то поверили.
Я просто не знала. Так, не надо ля-ля.
Да.
Я просто об этом не знал. И никто не знал.
Да, но тем не менее.
Очень плохо сработали на популяризацию этого конкурса.
Мы исправимся, хотя
вы залили какую-то бумажку, значит, за 8 месяцев по этому поводу ничего не говорили, сами виноваты.
Хорошо, досылали все-таки на самом деле всем. Может быть, кого-то пропустили, может, кого-то просто нет в нашей базе. Но инструмент работающий, инструмент работает эффективно, даже сама по себе процедура. То есть комиссия отсматривает материалы, не зная, из какой территории этот материал, кто написал этот материал, берут только текст. Если там есть социальная напряженность, если вскрывают все эти безобразия, если это написано хорошо, толково, детально проработано, если человек все понимает, ну, конечно, да, у него все шансы есть. Вот, это потом фонд независимого мониторинга медицинских услуг. Это у нас возглавляет Гаврилов, и там же наш с вами земляк, Коровка Константин Григорьевич, довольно эффективный инструмент. Медицина вообще очень сложная, конечно, отрасль, да. Если мы говорим о фармакологии, вот сейчас мы сравниваем отчеты министерства и те данные, которые получает у нас Росздравнадзор. Вы знаете, я удивляюсь.
Да что?
Да, там циферки-то как-то не бьются, а иногда не бьются и в два раза.
Вот это одно из немногих, на что я не удивляюсь.
Да, давно тут, знаю. Тут, Ирина Владимировна, сложность в чем заключается? Если мы говорим по фармакологии, лекарства либо есть, либо их нет. Тут все просто. Если мы говорим об оказании медицинской помощи пациенту, конечно, это должны суждения выдавать профессионалы. То есть мы можем фиксировать, что существуют жалобы, но разбираться с этим должны профессионалы. Конечно, тут у нас возникают вопросы и по оптимизации, да? По оптимизации, потому что ситуация вроде с Токмаковой Ольгой Геннадьевной решилась вроде бы, да? Но вчера вечером поступает заявление из Югокамского по поводу закрытия там целого ряда медицинских не учреждений, а отделений в Югокамском. Насколько я помню, там 10 тысяч человек. Под письмом 2000 подписей. То есть мы понимаем, что проблемы-то действительно существуют. И то же самое, особенно по отдаленным территориям. Вот особенно по отдаленным территориям, если мы берем севера, если мы берем тот же самый Коми-округ. В Коми-округе мы 12-го специально не будем затрагивать тему медицины, потому что иначе мы оттуда никогда не уедем. Это отдельная тема, это нужно готовиться, и совещание, я думаю, что будет там серьезное.
Вот Юго-Камский, это очень интересный момент, я очень хорошо знаю эту территорию. Вот обратите внимание вот на что. Вот там есть, например, рентген. Но для этого нужно... О, прошу прощения, сейчас новости, извините.
Калущинская удивляется.
Хочу обратить внимание на то, что в наших небольших больницах, в районах, получается глупость ужасная. Вот, например, есть рентген, но до 8 вечера. Я вам шутки шутками. А, значит, у нас мама главного редактора, значит, повредила ногу, и пришлось, значит, ехать в Юго-Камск и везти в Лобаново, чтобы сделать, значит, рентген, который есть, но его нет. Потому что вечером не работает, и ночью тоже. Там всего-навсего делать нужно. Добавить 3 копейки для того, чтобы была четверть, я не знаю, козявки от ставки, чтобы все-таки при необходимости врач-то ночью был. Но это же надо.
Ну, знаете, Ирина Владимировна, вот самое главное для любого руководителя, Минздрав, Минобр, губернатор, кто угодно, первичное звено – это получение достоверной информации о том, что происходит на местах. Что делают местные чиновники? Они, естественно, все это толстым-толстым слоем замазывают, потемкинские деревни быстренько, значит, настроят, потом сметут. Доходит до смешного. Недавно у нас губернатор был в Гайнах, да, и звонят жители, вернее, работники медицинской отрасли там же в Гайнах, и говорят следующее, не утверждая, потому что еще не выезжали, не проверяли, но вот за что купил, зато продал, называется. Туберкулезное отделение. На него потратили 10 миллионов рублей на его ремонт. Оно не работает. Но в тот день, когда прилетает губернатор, значит, туда нагоняют персонал.
И
делают красивую картинку. Да? Вот я в данном случае хочу сказать только об одном. То есть, ну, вот любой руководитель, да, губернатор, там, кто угодно, если он делает выводы, основываясь на недостоверных данных, выводы будут неправильны. И решение будет принято неправильно. И обеспечение достоверной информации – это первичное звено. Без него вообще ничего не получится. Нет информации, нет правильного решения, нет правильного действия, нет правильного результата.
Я вам скажу, что ведь сейчас проблема, знаете, какая? Вот приходит, допустим, невинное требование. Дайте, пожалуйста, отчет, как у нас с пневмонией. Угу. Как реагируют, допустим, региональные?
У нас все хорошо.
Они моментально говорят так главным врачам те в отделении и так далее. И быстренько мы не пишем, как основная причина, допустим, смертности пневмонии, боже упаси. Да. В итоге получается ведь ерунда. Вот я, когда смотрю на все эти отчеты, вот, ну, я точно знаю, что это Филькина грамота. И оно так ведь и есть. Это вот Византия. И если вы эту Византию победите, то это будет лучшая фронтовая победа.
Постараемся. Ну, давайте перейдем. У нас остался один неозвученный. Это проект «За права заемщикам». Руководит им Климов Виктор Владимирович, депутат Государственной Думы. Сложнейшая проблема микрофинансовых организаций. Угу. Сложнейшая проблема финансовой грамотности нашего населения. Как оно обычно происходит, да? Ну, условно, под Новый год, пускай даже достойный человек берет там кредит на то, чтобы ребенку купить игрушку, подарок к Новому году. Рассчитывают, что он в январе, предположим, получит зарплату. А время-то сложное, а в январе выясняется, что зарплаты нет. И в феврале ее нет, и в марте ее нет. И в определенный момент наступает точка невозврата. Потому что к этому моменту проценты по кредиту, сколько бы он ни платил, он будет погашать только проценты, а кредит это останется. И таких историй у нас по краю ни одна, ни две, ни три. На это надо обращать особенное внимание, потому что, казалось бы, ну, какие-то копеечные там деньги, абсолютно небольшие, там от 1000 до 10, в результате выходят в трагедии. Помните, мы недавно акцентировали внимание на организации, которая называется «Центр развития бизнеса». Угу. Вот эти две или три трагедии, да?
Да, да, да.
И слава богу, что вот та девушка-адвокат к этому подключилась, да, и помогла вытащить эту тему на самый верх. Вот сейчас не знаю, там, в каком состоянии, Бурлакова, по-моему, да, Бурлакова, значит, вытащить все это безобразие на самый верх, это бы продолжалось и дальше, и наверняка это продолжается еще где-то. Победить эти микрофинансовые, ну, они же как грибы, да, то есть, ну... Наверное, все-таки это трудно, но в длинном периоде. А вот добиться некой финансовой грамотности населения, наверное, было бы просто проще. Просто нужна для этого программа. То есть человек, который идет за этими деньгами, должен понимать, что этот телефон, который он хочет купить, если мы говорим там о студентах, это вот частый такой случай, да, он в результате обернется, ну, я не знаю, годами проблем. Просто годами проблем. Вот, ну, наверное, по направлениям это все. Теперь по сути действия. Да. Вообще, вот по составу у нас здесь 4 человека исполком, включая меня. И 40 человек штаб. Но. И по-моему, у нас 10 человек ревизионная комиссия. Тут могу ошибиться по количеству, да. Казалось бы, небольшой, но мы достаточно эффективно работаем в формате наших экспертов. Экспертов, да. Их не одна сотня, не две, не три. Да. И не только в Перми. Это и Березники, и Соликамск, и Чусовой, и ну, почти все территории. Но и этого недостаточно. На самом деле, о чем я хочу сказать основное, вот то, что я сказал, основное для органов государственной власти, получение достоверной информации, для нас то же самое важно. То есть мы получаем информацию непосредственно от людей. Врать они не будут. Да? То есть если человек получил квитанцию, дистанцию, там на 9 тысяч меньше, если мы говорим вот о последнем заявлении, да, от педагога, какой смысл ему врать? Значит, это правда. И этот формат для нас удобен и эффективен, а для чиновников нет. Потому что, когда мы выезжаем в какую-то территорию, да, ну, естественно, мы сначала тему изучаем. И вот мы условно приехали куда-нибудь, неважно куда. Выходит ответственное лицо от органов государственной власти и говорит, вот у нас отчет, у нас все замечательно, хорошо, великолепно, зарплата у всех есть. А мы ему выдвигаем там 4 квитанции, где написано, что не все хорошо, что на самом деле платят там не 20 тысяч рублей, а всего лишь 5. И все, на этом разговор заканчивается. И этот отчет убирается в стол или куда-нибудь
конечно,
подальше.
Да, конечно.
И мы переходим к разбору реальной ситуации, а не тех обстоятельств, которые написаны в отчете у этого чиновника. Вот это для чиновников крайне неудобный формат, потому что это формат правды. Это формат фактических обстоятельств, а не того, что там настрочили где-нибудь в бухгалтерии.
И вот сейчас я хочу вам задать вопрос, про который вы даже думать пока не хотите. Потому что уж очень противно, я знаю, как вы все это... Короче, выборы скоро, да?
Ну, пока не участвуем, нет таких задач.
Вот. Однако ведь когда у вас съезд должен вот-вот
быть? Насчет съезда не знаю. Нас будут собирать на учебу в ноябре, это точно абсолютно. Ну, угу. Посмотрим, что скажут.
У меня вопрос. Ощущение. Вы... организация пойдет на выборы или... через вас пойдут кандидаты?
А, нет, Ирина Владимировна, в этом смысле у меня совершенно четкая позиция. Если я знаю это доподлинно, я это скажу «да». Если не знаю этого, я скажу «нет». У нас нет задачи, вот на сегодняшний день задача вообще о каком бы то ни было участии в выборах, она не поставлена. Поэтому мы в выборах не участвуем. Вот это да. Но другой вопрос... Конечно же, участие там в УНФ в любом формате не лишает человека конституционного права и выбирать, и быть избранным. Да? Поэтому если кто-то из наших активистов, из членов штаба пойдет на эти выборы, они пойдут самостоятельно, то есть не от УНФ.
Ну, тем не менее, в биографии будет написано, что это человек из ОНФ.
Я понимаю, что косвенно его так или иначе будут связывать, но, тем не менее, в своей выборной кампании он, конечно, будет не вправе использовать символику ОНФ, он не вправе будет использовать наши дела, свои собственные, сколько угодно.
Есть такое мнение есть у политологов, что вот будет съезд... ОНФ выяснит, с кем будет дружить. И тогда будет понятно, какая у нас будет палитра партийная в Госдуме. Страшная история.
Политологам могу сразу ответить. Мы будем дружить. Мы будем дружить с нашим населением. Все.
Вот так.
Конец истории, да.
Вне зависимости от... под партийной принадлежности.
Ну, конечно, вне зависимости. Поэтому это и есть, по сути, надпартийное движение. То есть мы абсолютно обособлены, мы не входим ни в какие коалиции, мы работаем исключительно на своей площадке. Понятно, что это избавляет нас от излишних попыток оказания какого-то давления и лишает возможности любые партийные структуры оказать на нас давление. Мы полностью самостоятельно решение принимаем, исходя из фактических обстоятельств, а не из того, что кому-то что-то хочется.
Вот категорически?
Категорически. Мы ни разу не выходили на чужие площадки. Мы работаем только на своей.
Ни на одной партии никогда?
Никогда.
Вот, вот. И поэтому уехали от всех и сидите с профсоюзами, да которые...
Нет? Не поэтому. Вообще, если говорить лично обо мне, я вообще никогда не участвовал ни в каких партиях. Я никогда не хотел этого делать. Единственный случай, когда имел к этому отношение, я учился в школе партийного актива. Значит, закончил ее на отлично. Я служил в армии, и это было единственное место, где можно было отоспаться.
Замечательно.
Все, вот вся моя партийная
деятельность. Я хочу вам сказать, что есть что-то очень символическое. Общероссийский народный фронт, да? А вы по первым образованию санврач?
Я не закончил санитарного врача. Я ушел после второго курса самостоятельно, понимая, что не буду медиком. Ушел к Юрию Ивановичу Павлицову. Он тогда возглавлял 5-ю медсанчасть при заводе Дзержинского и занимался у него хозяйствованием.
То есть, значит, и все-таки в душе вас... санврач, похоже, живет. Ну,
вы же помните, как
нас... Ну, судя по тому, что вы делаете, это совершенно точно.
Как нас учили, у нас ведь не было разделения до 4-5 курса по программе. По одной программе учились санфак, лечебники, стоматологи, все по одной программе. Только на последнем курсе была специализация. То есть мы, по сути, по качеству знаний, которые мы получали, мы все были одинаковы. Ну, и в армии я, конечно, служил, когда я был медиком. Я служил в медицинском батальоне в Елане, в Еланской дивизии. И потом, когда уже после учебки уехал в дорожно-строительный батальон, направили меня, конечно, я там успел нахвататься, и голову пошил, и кости повправлял, и даже возле полигона на Адуе помогал роды принимать.
Ну, вот. Я же говорю, вы специалист в том числе по выкручиванию рук и поправке голов.
Поправке голов и вкручивание рук.
И вкручивание, совершенно верно. И последний, очень быстро. Вы ездили на дом, где все сделали, а потом вода.
В двух словах. На самом деле вода есть и в этом доме, и в соседнем доме. Это действительно правда. Значит, сказать, что дом совсем аварийный, таки нет, наверное. Мы сейчас сделали ряд запросов, включая запрос по поводу высоты грунтов. Потому что если там опустили грунты, понятно, что соседние территории...
Это у нас... Район, микрорайон.
Кондратова.
О!
Да, Кондратова. Ну, конечно, там есть один основной момент, который, опять же, никуда не денется. Дом четырехэтажный. Угу. Четырехэтажный, потому что там полноценный технический подвал.
Конечно.
Он выше 2 метров. Это означает, что все... действия, которые происходили с этим домом, должны были контролироваться и согласовываться по полной программе. Та же самая ситуация, что и по Исакову Дементьеву.
Ну, это то, о чем мы говорили по, значит, жилью для детей-сирот.
Детей-сирот. Аналогичная ситуация.
Значит, я вам хочу сказать спасибо.
Вам спасибо, Ирина Владимировна.
Да вот, значит, мне очень нравится работать лично с вами и с вашим замечательным фронтом. В случае чего медицинское образование какое-никакое у меня все-таки есть, так что, ежели что, я перевязать могу, но в тылу буду работать добросовестно и ударно.
Мы
и
рады.
С удовольствием буду помогать.
Мы рады, на нашей площадке всегда рады вас видеть.
Честно говоря, я верю в вашу организацию, потому что... Гадости-то никакой нет, вы честно работаете.
Ирина Владимировна, я никогда не вступал в партию, потому что не было одного момента. Никогда не было партии здравого смысла.
Спасибо,
я бы вступил, дорогой. А вот здесь я его нашел.
Замечательно, спасибо большое, до свидания.
Всего доброго.